Всем привет! Вы слушаете «Украинские истории». Это подкаст об Украине от журналистов, которые здесь работают и видят все своими глазами. Меня зовут Наталья Тихонова. Сегодня будем говорить о картине «Спадкоємець», то есть «Наследник», которая вышла на Громадском. Это фильм о том, как становился бизнес в 90-е и о наследстве одного из самых богатых людей Украины того времени, основателя компании ИСД, Индустриальный союз Донбасса, Евгений Щербани. Его дети, точнее старший сын, начали свое расследование, чтобы выяснить, что же с наследством произошло. Ведь оно семье погибшего не досталось. Расследование показало, что к этому могут быть причастны и современные олигархи Украины, в частности Ринат Ахметов. О том, почему картина задумана именно в таком виде, в котором мы ее увидели, и о закулисье работы над ней мы будем говорить с авторами Александром Коханом и Максимом Каменевым. Саша, привет.
Привет.
И Максим Каменев. Максим, привет.
Здравствуйте.
Для начала расскажите, пожалуйста, как появилась идея, откуда вообще она возникла, почему вы решили снять вот такой фильм?
История Донбасса, 90-х на Донбассе, я заинтересовался еще 15 лет назад, когда только начинал работать журналистом. У меня был друг хороший, который сам из Донецка, и он рассказывал мне много то, что называется, да, вот легенд, да, городских о том, как происходило становление бизнесменов, олигархов в 90-х в Донецке. В 2013 году я стал как журналист тоже работать, разбираться в этой теме. Как раз тогда был судебный процесс над Юлией Тимошенко. Ее обвиняли, напомню нашим слушателям, в соорганизации убийства Щербаня вместе с экс-премьером Павлом Лазаренком. Тогда был суд. Юлия Владимировна уже находилась в Качановской колонии. Ну, точнее, она тогда, по-моему, в Харьковской этой больнице находилась. И не приходила она на заседание. Тем не менее, были допросы с свидетелей. И тогда, в 2013 году, по сути, это было главное политическое дело, да, политическое событие в жизни страны. Я плотно его освещал, ходил на все заседания суда, встречался с свидетелями, с людьми, которые помнили Щербаня. Тогда я работал в Forbes Украина издании. Вот. И в итоге я для сайта Forbes.ua описывал все эти перипетии, давал интервью, и как бы таким итогом стала статья «Отец донецкого клана». Она вышла в журнале Forbes, большой материал, посвященный именно становлению Евгения Щербаня как бизнесмена, его методам ведения бизнеса, на чем он зарабатывал. Но там не касалось убийства. То есть, да, там было в самом конце, да, грубо говоря, как история. Это скорее было как история жизни донецкого предпринимателя. Предпринимателя Евгения Щербаня. Вот. Ну, потом понятно, потом 2014 год, ну и с Форбсом, кстати, тогда же интересная история приключилась, его купил молодой олигарх, как его называют, да, в Украине, Сергей Курченко, и тогда вся редакция Форбса уволилась, ну, потом революция, война, политика бурлила в Украине последние, там, 5-6 лет. И где-то вот в 2019 году, то есть это просто было не до того, я выпал, не продолжал эту тему вести, а в 2019 году весной я встретил Евгения Щербаня. Надо сказать, что мы с ним уже к тому времени были знакомы, потому что в 2013 году я брал у него и его двух братьев интервью. Я, по-моему, единственный журналист, который брал интервью всех трех братьев-наследников Щербаня. Вот. И тогда, еще в 13-м, они мне говорили, что они ведут собственное расследование. Ну вот мы переносимся сейчас из 13-го в 19-й. Я встречаю Евгения Щербаня и спрашиваю у него: слушайте, ну а что, какой результат расследования? Понятно, что он все сразу не выкладывал. Мы присматривались, что называется, друг к другу. Я как журналист пытался понять, что же он там нашел, потому что тема мне была интересна, безусловно. Хотелось как-то узнать, чем же дело, да, закончилось. И в какой-то момент, когда мы друг другу уже стали более-менее доверять, потому что, ну, понимаете, да, человек не скажет вам, там, у меня Ринат Ахметов забрал наследство отца, то есть это все постепенно, рассказывал Евгений. И в какой-то момент я понял, что, наверное, нужно делать документальный фильм вот в режиме реального времени. Он уже тогда был фактически на финальной стадии, но ему там не хватало несколько важных пластов информации. Как-то сразу я понял, что снимать это должен только Саша. Саша, тоже это все интересно. И вот он согласился, и мы пошли работать. Но работа над фильмом долго у нас заняла времени. То есть чистых мы считали, получается, 15 месяцев.
Я включусь и добавлю, что непосредственно работа над фильмом уже началась активно где-то с мая месяца, когда закончился полный локдаун, и только после визита в Одессу, после встречи со следователем, который непосредственно вел это дело, мы уже где-то поняли и поверили друг другу. То есть Евгений после карантина увидел, что мы не сдали информацию, не слили ее и сами не слились с этого процесса, а также параллельно работали над ним, хоть и мы реже намного встречались ввиду обстоятельств этих карантинных, да, и где-то к концу августа у нас вызрел такой сюжет, основной костяк, и после этого мы уже начинали его лепить, монтировать в одну вот эту вот такую колбасу, которую вы в конце концов увидели.
Расскажите, что было самым сложным? Уговорить общаться героев или что?
Я думаю, что самым сложным было в конце концов поверить друг другу, так как Евгений много о чем-то говорил, но не все документально подтверждал. И где-то вот уже летом, наверное, да, он предоставил те документы, мы как бы сделали факт-чек, верифицировали эту информацию, но тем не менее параллельно пытались ее также искать из других источников. Мы делали запросы в разные госслужбы, это и в регистрационные, и в юстиции по поводу первинной документации касательно участников корпорации «Индустриальный союз Донбасса», касательно долей отчуждения компаний, которые были акционерами со стороны там Щербаня или со стороны Гайдука или со стороны Ахметова. Были трудности еще также в том, что документальной основы как такой нету, потому что архивы основные остались в Донецке, на неподконтрольной территории, их государство Украина не вывезло все-таки, и все ответы были очень формальные, там писалось, что извините, но мы не можем дать никакой информации, если что, обращайтесь там в ИСД, например. Но ИСД нам был не столько интересен, поскольку нам было интересно более компании, которые были акционеры в ИСД. В ИСД не сохранялась информация по Азов Импексу и так далее.
Я тебе скажу, что да, я абсолютно согласен с Александром, когда ты работаешь на такой теме, это самое важное, это, конечно, доверие между главным героем, да, и командой съемочной. И понятно, что и доверие людей, да, которые приняли участие в фильме. Я скажу, что мы обращались к многим людям, и Евгений обращался к многим людям, которые не соглашались, потому что меня уже вот предвосхищают, что называется, вопросы, да, почему вы не пообщались, там, например, с Гайдуком, который тоже был партнер Старуты, да, мы пытались с ним связаться, но ничего не получилось, почему у вас нет младшего брата, но он, по-моему, ответил, объяснил, это вот публично его есть заявление, можно это прочитать. Почему у вас нету там еще партнеров Щербаня, потому что партнеров у него по бизнесу было много. Но с другой стороны, люди и соглашались, да, и в итоге вот в фильме, в принципе, присутствуют и представители правоохранительных органов, да, и бизнес-партнеры раннего, правда, этапа становления Евгения Щербаня как бизнесмена. Тут сложность масштаб. Скажу о себе, то есть я никогда не сталкивался с столь масштабной историей, огромной просто, это целый пласт, да, нашей современной истории украинской. И в какой-то момент ты думаешь, как это все
рассказать. Как это поместить в одну историю. И очень сложным было отсеять кучу фактов, которые мы уже собрали. И у нас был такой пул. Мы видели много манипуляций с разными долями, с входом-выходом в корпорацию ИСД. Какие-то разные процессы, которые могли сбить с толку. И Евгений нам тоже говорил, вы посмотрите, это все делалось для того, чтобы сбить с толку наследников, сбить с толку нас, братьев и настоящих наследников. И действительно, информации очень много. И мы насобирали целый чемодан вот этого фактажа. И здесь отдельная благодарность, конечно, Надежде Парфан, это креативная продюсерка нашего фильма, которая включилась и на каком-то этапе помогла нам просто отрезать лишнее и сказала, давайте поменьше фактов, но побольше жизненной лирической истории для того, чтобы охватить нецелевую аудиторию, не только ту, которой будет интересно там расследование или какие-то документальные махинации и так далее. И, наверное, вот этот этап был одним из самых сложных. И сейчас, когда уже в комментариях, в разных фидбэках мы слышим, что а почему тот же Гайдук о нем ничего нету в фильме, а почему нету того или иного, почему Алик Грек не раскрыта персона, почему не раскрыта история, как именно Евгений Александрович Щербин становился как крупный бизнесмен. Он олигарх или он не олигарх? Насколько он там патриот или в кавычках патриот? Действительно, все в фильм не могло поместиться, и это, наверное, совсем уже другие истории. Мы пытались отчленить то, что не столь важно именно в истории, как называет его Евгений, разводки вот этой, как произошло, что предъявили долг, он был там фиктивный или нефиктивный, и другая история тоже. Но, по крайней мере, этот долг точно не стоил той суммы, которую они отдали, в конце концов, с предприятием «Гефест».
Понимаете, какая история была? Мы тут и документалисты, и журналисты. То есть то, что вот Александр говорил, то есть мы как документалисты, да, документальное кино, это ты просто ходишь с героем и вот документируешь, что он делает. Мы это делали, но мы здесь и журналисты также. То есть мы проверяли всю ту информацию, которую он излагает. До последнего у нас была версия фильма со всеми документами. Они выводились на экран, вот как классический какой-то сюжет.
Фильм-расследование.
Фильм-расследование,
да.
То, к чему привыкли люди. Но в какой-то момент, в конце, мы поняли, что это тогда будет скорее какой-то вот типичный журналистский материал, а хотелось сделать именно кино, хотелось сделать именно документальный фильм. И в итоге было принято решение, да, отказаться. Вот у нас даже была интерактивная графика, которая объясняла, как работала ЕСД, как у кого какие доли были, кто был акционером.
Но что такое программа «Штрипс», «Труба», «Газ»,
да,
и прочее.
Да. Просто это все превращалось бы в Википедию, и зритель, он бы не понял, что мы хотим, да, донести. Это я просто, пользуясь возможностью, отвечаю, да, на конструктивную критику, которая появилась. Я благодарен людям, которые высказывали свое мнение корректно и по делу. Я не могу сказать, что там все идеально, но я от себя отмечу, то есть чтобы, мне важно, чтобы понимали люди, то есть смотрите, мы это не придумали, это не новый какой-то там жанр, и это не мокументари, как его называют, это именно документальный фильм. Но просто я напомню коллегам-журналистам, я думаю, они помнят это все, откуда, да, такой формат. То есть, грубо говоря, в американской журналистике в 60-х годах был такой жанр, который называли одни, да, это литературная журналистика, то есть это все про тексты было. Самая знаменитая статья, самый знаменитый репортаж – это «Фрэнк Синатра заболел», да, «Гей, это Лиза», где вот просто описано со стороны главного героя. Вот он за ним наблюдал и описал его, значит, жизнь, его там несколько дней его жизни. Считается самая известная, самая, да, знаменитая заметка в жанре литературной журналистики. Мы пытались что-то подобное сделать в жанре документальном. Ну и опять же, я уверен, что можно найти кучу примеров, когда такое используется. Я просто вижу, что, ну, с одной стороны, очень многим людям понравился фильм. Я дико благодарен, что они его посмотрели, что высказывают свое мнение, что шерят, делятся, комментируют, обсуждают. С другой стороны, не хочется быть как бы непонятым, да, что мы хотели, почему мы хотели и как мы это хотели.
И где-то на самом стартовом этапе мы один, ну, друг другу сказали, что мы хотим видеть из этого не просто расследование или не просто мини-док, а мы хотим сделать полнометражный глубокий фильм, в котором будут раскрыты портреты персонажей, те, о которых мы вспоминаем, это и Евгений Александрович Щербин, и Евгений Щербин, потому что история на самом деле очень уникальна. Что такое быть сыном олигарха? Мы начинаем с этого фильм. Не каждому в Украине дано понимать, как это быть в роли сына олигарха, как это себя чувствовать таким человеком. Взаимоотношения, какие между этими же бизнесменами были в 90-е годы. Это все очень важно, это очень интересно, потому что мне кажется, что на каком-то этапе мы сейчас в 21 веке начали забывать о своих истоках, откуда, с чего начиналась, собственно, независимая Украина. Для многих сейчас 90-е – это какая-то темная страница истории, о которой хочется забыть и сказать, там все было неправильно. Извините, но в это время как раз и фундамент закладывался нашей страны, и мы видим артефакты и последствия и до сегодня. И те же люди, которые скапливали первинный капитал в то время, они и сегодня влияют на все и социальные, и политические, и околополитические процессы. Поэтому нам хотелось как можно глубже зрителя погрузить. В эту тему погрузить и самим между тем как-то свое авторское я вот репрезентировать.
Вы рассказали, что было много материала, который вот не вошел в итоговую версию, как-то графика, документы и так далее. Вы не думаете о том, чтобы обнародовать и такую более полную версию в каком-то виде, не знаю, в виде текста, например, чтобы могли люди увидеть вот подтверждение, грубо говоря?
Вы знаете, здесь настолько интересны сами по себе видеоархивы и те наработки интервью, которые мы провели. То есть нужно понимать, что те спикеры, которые выступают у нас в фильме, они бы не согласились, наверное, разговаривать с журналистами. И их уговаривал на это сам Евгений. То есть главный герой фильма – это его знакомый, это знакомый его отца. И в честь памяти о нем они как бы и шли на это интервью. Многие также боятся. И мы видим, когда начинается третья глава фильма, многие так с осторожностью воспоминает о главном антагонисте Евгения в этом фильме. Я не думаю, что они пошли бы на контакт именно с журналистами. Они не очень хотели идти на этот видеоконтакт, только Евгений их упрашивал. С какого-то там раза это получалось. И здесь интересно вот именно вот эти вот истории, эти баллады. Если их перевести в текстовый формат, как по мне, они утратят вот этот вот шарм. Одна рука не хлопает ладоши, один цветок не делает весны. И таких историй, и таких пословиц уйма. Но все, к сожалению, поместить не могли. Увидим, как будут развиваться последующим событиям, может быть, и будет когда-то какая-то вторая часть. То есть мы не забываем и держим руку на пульсе.
Смотрите, сейчас это как бы в тренде, да, когда после какого-то большого материала, вот у нас по Гангадзе так было, фильм, который я снимал с Натальей Гуменюк и Анной Цигимой, то есть сперва был фильм, а потом сделали мультимедиа-проект, который включал и аудиофильм, и, собственно, он основан был на интервью, он попроще, да, сценарий там, и все эти там 18 журналистов, и вот все эти 18 интервью были выложены, да, это на отдельном, значит, как бы ресурсе, а вот на Тильде это все сверстано. Да, такое можно сделать, как бы, в принципе, но тут, мне кажется, чуть по-другому, то есть, смотрите, у каждой истории есть свое, да, своя форма. Нам казалось, что эта форма именно в этом случае, эта история, это видеоформа. Если говорить о текстовой, то нужно подумать над другим фокусом, потому что зачем же повторяться? То есть, действительно, есть груда материала, и можно подумать просто не над историей, да, дележа Щербаня, а, например, над каким-то другим фокусом, и тогда уже подумать, как это все оформить. Но скажу так, что мы с Александром жутко устали, и сейчас, естественно, вымотаны, и хотим немного отдохнуть. Поэтому думаю, что сейчас говорить об этом преждевременно, точно так же, как и вот люди говорят, ну, вы одни, вот я читал, говорят, надо приквел, то есть нужно подробно рассказать историю становления Евгения Щербаня старшего как бизнесмена, ну, она в целом у нас как бы рассказана на самом деле, ну, можно очень много чего там добавить. Ну,
она в укороченной форме, другие, конечно,
да,
же.
Да. А другие говорят, что нужно продолжение, и вот один из самых распространенных вопросов – это почему не про убийство? Давайте же все-таки выясним, кто убил Евгения Щербаня. Ну, я скажу так, что все-таки это была одна из самых главных дилемм фильма. Про что, о чем фильм, да? Убийство или наследство? Я скажу так, что если, я говорю сейчас как уже, да, как соавтор, как журналист, что если в случае с наследством более-менее понятно и доказано, что произошло, то в случае с убийством я не считаю себя сейчас компетентным. Мне кажется, что это нужно, чтобы этим занимались правоохранительные органы. Каждый должен заниматься своим делом.
В фильме есть эпизоды в конце, да, которые сняты скрытой камерой, да, где человек фактически признается в преступлении. Насколько вы были уверены, что вот стоит эти кадры использовать, и была ли реакция после этого? Я имею в виду от этого человека.
Пока что нам о какой-либо реакции неизвестно, а дилемма об использовании этих кадров, конечно же, была. С одной стороны, есть этика вопроса, как бы, приватность человека, да, и может быть потенциальная даже угроза за его слова в последующем, но между тем и есть потенциальное сообщение об преступлении, то есть это или, как он говорит, присвоение или вымогательство, если там уже ну, изучать как обстоятельства, объективную сторону этого дела, то, возможно, это там 189-я статья Криминального кодекса Украины. Это не наша задача инкриминировать кому-то что-то, но право сообщить обществу о том, как зарабатывали часть своих денег самые богатые люди Украины, мы посчитали это нашим долгом. В этом случае мы считаем, что приватность человека, она на шальках, наверное, все-таки уступает. Есть общественная необходимость узнать об этом, и это как бы потенциальное сообщение о преступлении, и здесь, наверное, все-таки приватность уже выступает на второй план. И думаем, что мы, как соавторы и громадское, как правообладатель этого фильма, будем отстаивать в любом случае право на то, чтобы журналисты доносили такую информацию в публичное пространство, и чтобы люди знали, а кто и как заработал свои средства в Украине, и почему он находится на таких высоких социальных уровнях.
Давайте посмотрим чуть-чуть с другой стороны на это все дело. Смотрите, люди, которые заставляли Котельникова что-то подписывать, они же знают это, и они знают, где он, и они знают, что он знает. А теперь как бы люди, зрители знают это тоже. И прости Господи, если что-то бы с ним, не дай Бог, произошло раньше, то, в принципе, наверное, никто бы ничего, может, и не сказал бы. А теперь мне лично кажется, что это та публичность, которая защищает. Хотя, конечно, это была очень тяжелая моральная дилемма, и, наверное, стоит извиниться перед этим человеком. Нам как с автором. Вот. Но было принято такое решение нами.
Ну, как бы там ни было, он сам творец того, что он сделал, и какие бы там обстоятельства ни были, я не знаю, это все, опять же, таки гласит о том, что мы должны были бы жить в правовой стране, да, где закон превыше всего, а между тем имеем какие-то скрытные дележки, скрытные какие-то между собойчики, и мы считаем, что долг журналиста как раз рассказывать об этом, потому что это очень важно для понимания вообще парадигмы мышления этих людей.
Расскажите, как вы пытались связаться, грубо говоря, с той стороной, с Ринатом Ахметовым, и какая была реакция оттуда?
Ну, по сценарию фильма мы задумали так, что Евгений, когда уже собрал вот этот кейс документов и какое-то понимание пришло, что случилось, он решил пойти к Ринату Леонидовичу Ахметову и предъявить ему нововыявленные обстоятельства, потому что, как мы знаем уже по сюжету фильма, что у них были встречи, но тогда братья были не до конца готовы. У них было понимание, что то-то там что-то случилось с Гефестом, но так или иначе никто ничего не сделал, Иосиф Кобзон отказался как моральный авторитет решать этот спор в качестве третейского судьи. И он после того, когда уже нашел инвестицию американской компании, которая была записана на его мачеху или на супругу Евгения Александровича Щербаня, Надежду Никитину, он понял, что это есть как бы безупречное доказательство того, что незаконным путем было отчуждено часть компании, эту часть в Гефесте. И он решил пойти к Ринату Ахметову, предъявить ему этот оновленный кейс документов, прийти с пониманием ситуации и как бы посмотреть в глаза или посмотреть в глаза, я так понимаю, здесь троеточие, и после того какие-то все-таки там приватные разборы полетов у них могли быть. Но Ринат Ахметов не принял его, это было в карантину, сейчас карантин почти весь год, да. В офисе СК мы встретились только с главным охранником, который порекомендовал писать заказное письмо на СКМ с любыми вопросами. Он это сделал в тот же день, также через день или через два приехал на велосипеде и лично в руки передал, да, тем, кто был в офисе СКМ, но ответа не поступило, и мы, как журналисты, направили свой запрос и получили тот короткий лаконичный ответ, который можно найти в конце, в титрах фильма. Конечно же, нам, как журналистам, интересно было бы пообщаться с Ринатом Ахметовым, услышать его позицию в любой форме, в телефонном формате, в видеоформате, скайп-конференции, но, к сожалению, на данный момент мы такой обоюдной заинтересованности не видим.
Я добавлю немножко от себя, то есть Александр рассказывал, да, про поход Евгения, то есть тоже чуть-чуть как бы замечание от себя, не люблю слово «предъявлять», еще что-то. Главный герой фильма хотел, вот, что называется, еще раз попытаться, да, то есть он считал, что он был не готов в те предыдущие разы, когда он виделся с Ринатом Леонидовичем, а вот сейчас он уже все собрал, и вот он готов. Мы, как журналисты, Александр об этом говорил, отправили запрос за месяц до премьеры. Это было даже больше.
Больше.
5 или
за
6
полтора
недель,
даже.
Да, 5 или 6 недель до премьеры это было, потому что часто журналисты, расследователи отправляют главному своему, значит, да, герою своей публикации вопросы в последний вечер. Просто, опять же, это обычно это объясняют вопросами там, безопасности и еще чего-то. Нет, мы отправили запрос. Скажу, кстати, что хочу отдать должное сотрудникам пресс-службы корпорации СКМ. Они вот прокоммуницировали, то есть они попросили вопросы, сформулировать, что мы хотим, почему, как. Написали вопросы, отправили им, они прислали этот ответ. Также представители СКМ пришли на премьеру фильма, мы тоже благодарны. Мы, к сожалению, не успели у них спросить, понравился им фильм, какая у них вообще реакция на этот фильм, вообще ничего не
показали. Да, они удалились из зала сразу после.
Да, они сразу ушли, они пришли через где-то вот чуть-чуть позже, чем начался показ, и ушли сразу же с финальными титрами. Вот. Но, тем не менее, мы им благодарны за то, что они пришли, потому что от Сергея Таруты никого, по-моему, не было. Я боюсь ошибиться, а может, были. Если были, тогда тоже им спасибо. Вот. Но, как бы, вот так мы пытались получить комментарий Рената Леонидовича. Но тут важный момент, да, нужно понимать, что главный герой Евгений Щербань, он же с Ренатом Леонидовичем встречался, Евгений Евгеньевич с Ренатом Леонидовичем, так будет корректнее, да, он же с ним встречался не на камеру. И нужно понимать, что в своем письме, вот этом заказном, об котором Александр упоминал, Евгений Щербань честно обозначил, или Евгений Щербань-младший, да, герой нашего фильма, он обозначил, что он хочет разговора под запись, что он придет в сопровождении людей с камерой. Или же в любой другой удобной форме, но чтобы была видеозапись. Пускай бы там, грубо говоря, журналисты телеканала «Украина» это записывали. И никакого ответа он на это письмо свое не получил.
Ну и также мы пытались где-то еще на экваторе съемок фильма связаться с пресс-службой Сергея Таруты, пообщаться с ним в видеоформате, хотели большое интервью, и мы общались, не называли четкие вопросы, но говорили, что это фильм о Донбассе 90-х.
Даже перечень тем было, то есть мы не раскрывали, тут нас надо тоже понять, да, что мы не раскрывали всех деталей. Ну, кстати, они там в фильм и не вошли. Как конкретно юридически хитро было оформлено вот эта вот вся запутанная история, там у нас очень много фактажа не вошло. Но действительно мы общались, я лично общался с Сергеем Алексеевичем Тарутой в Верховной Раде, просил его, значит, что мы хотим его записать. Но тут дело вот какое. Мы все-таки документальное кино снимаем, да, и важно было в первую очередь, чтобы главный герой встретился с Тарутой. Да, чтобы как он посмотрел в глаза, задал вопрос, это у нас было. Также вот часто говорят, нет у вас в фильме позиции Таруты. Ну как нет? У нас даже есть допрос его в суде, где он рассказывает. Понимаете, допрос, человек под присягой. Просто Сергей Алексеевич давал столько интервью, и трижды, по-моему, если я боюсь ошибиться, несколько раз давал показания в прокуратуре и давал показания в суде, и не только в украинском, но и в лондонском. У него там суд был в 19-20-х годах со своими новыми уже партнерами, да, по ИСД. Он настолько противоречивые заявления делал, и очень вообще диаметрально противоположные версии озвучивал, что мы, в принципе, не питали иллюзий, что вот он нам что-то расскажет. По законам жанра, наверное, тому, к чему все привыкли, мы что должны были сделать? Мы должны были 15 минут интервью Тарута еще куда-то прилепить, но тогда бы это был не фильм, а репортаж. Мне кажется, что его позиция представлена, но и опять же к нему обращались, как и к СКМ, к Ренату Ахметову, наши коллеги, журналисты издания «Киевпост», это англоязычное издание, уважаемое, и опять же СКМ дала им ответ, такой же приблизительно, как и нам. А вот пресс-служба Сергея Таруты проигнорировала их запрос.
Младший брат главного героя Руслан Щербин говорил, что в 2013 году вопрос наследства был закрыт, и что все были с этим согласны. Как они объясняют, что произошло потом? Почему вдруг Евгений все-таки решил к нему вернуться? Или он это не признает, что тогда вопрос был закрыт?
Я уточню, вы сказали, как они объясняют, кто они, братья?
Евгений, скорее. Почему тогда он был согласен? Или он не утверждает сейчас, что он тогда был согласен?
Я могу сказать, как человек, который брал то интервью, да, с тремя братьями, что тогда в общении со мной Евгений говорил, что он не согласен. И мне было странно, почему же он во время того ответа Руслана молчал и не добавил. Я у него это спрашивал. Он сказал, что он не хотел, чтобы выглядело так, что у братьев разные мнения. Что он считал тогда, что не нужно вот этот их конфликт, который уже назревал, выносить на всеобщее обозрение. И что он очень был недоволен ответом Руслана, и они долго говорили по этому поводу. Когда Евгений один, получается, продолжил это расследование, он уже считал себя свободным от вот этих моральных, наверное, обязательств перед Русланом. И опять же, нужно понимать, что все это далось главному герою очень долго. Он же не сразу к нам пришел и сказал: смотрите, у меня тут такая история, вот у меня есть такой брат. И к брату, по отношению к брату, мне кажется, что он всегда старался как бы корректно себя вести.
Даже если у Руслана нету претензий, у Евгения есть или нету у одного и второго, это менее важно. Для нас, как документалистов, просто интересно донести обществу то, что случилось и как это вообще происходило.
На самом деле, смотрите, мы очень хотели, чтобы было два брата с разными позициями, потому что это бы добавляло, что называется, фильму. Но Руслан отказался от съемок в фильме. В итоге он все равно озвучил свою позицию, да, просто не в фильме, а уже в
письме, да, или в блоге. Мы дважды с ним встречались и зимой, и летом, через некоторое время, и активно общались в телефонном режиме, да. Но, к сожалению, он сказал, что после беседы с адвокатами не будет принимать участие в съемках фильма.
То есть, возможно, он опасается исков. И, кстати, ждете ли вы, собственно говоря, что, возможно, иски будут?
Да, мы, в принципе, консультировались с юристами Громадского и, в принципе, готовы. То есть нас этим не удивишь. Мы же в Украине живем. Вот. Да, я еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что очень часто говорят нам, что вы идеализируете в своем фильме и Евгения Щербаня-старшего, и Евгения Щербаня-младшего. Я категорически не согласен с этим. Мы не идеализируем. И как авторы, как бы, мы старались максимально держаться отстраненно. Естественно, что фильм должен быть с главным героем. Просто есть такие законы драматургии, что ты должен рассказывать историю, и у тебя в истории должен быть главный герой. Вот. Но это не означает, что мы испытываем симпатии, восхищаемся или еще что-то делаем. Или что мы хотели показать Евгения Щербаня-младшего там идеальным. Нет, он не идеальный, он живой человек со своим прошлым. И он об этом как бы говорит. Да, не как бы, а он об этом говорит. Евгения Александровича Щербаня, его отца, точно так же. Мы говорим в фильме, его же сын говорит о том, что он минимизировал налоги, выводил прибыль за границу, что и сам Евгений Щербань старший говорит, что да, что есть путь для обогащения, но он, с одной стороны, юридически он законен, но, грубо говоря, там морально или как, из-за того, что люди в 96-м, 94-м году, напомню, это 3-5 лет после развала Советского Союза, они ничего не понимали в рыночной экономике, вот. Естественно, что те люди, которые понимали в рыночной экономике,
они питались
что-то
этим, да.
Да, они пользовались и потом в итоге платили свою цену. Поэтому тут речь не об идеализации. Тут речь о том, что, опять же, людей того времени надо судить с позиции того времени. С позиции того времени, но мы видим, какую цену пришлось заплатить Евгению Щербаню-старшему за свой феноменальный успех как бизнесмена и политика.
Конечно же, тот формат, который мы избрали, это все рассказывать устами главного героя, то есть нету как бы авторской никакой позиции в видеополотне, и, наверное, может показаться, что она чем-то даже ангажирована, эта позиция. Очевидно, если главный герой сам, ему есть вольный зеленый свет рассказывать самому о себе и своем отце и тех обстоятельствах, которые он исследует, очевидно, что эта позиция может казаться ангажированной. Но мы с Евгением Евгеньевичем выстроили изначально паритет и сказали, что если у нас не будет объективности по вопросам того, как ваш отец зарабатывал деньги, как он уклонялся или минимизировал налоги, которые он должен был оплатить в казну, или как он использовал там иностранные инвестиции для минимизации этих же налогов, или как он использовал админресурс для того, чтобы протягивать нужные себе решения о поставках газа и так далее, то если не будет согласия об объективности, у нас ничего не получится. В конце концов, он об этом говорит, и если быть внимательным, мы можем сразу понять, каким образом Евгений Александрович Щербань сколотил свои основные активы. Вот. Хочу еще как автор такую ремарку сделать, что мы все-таки оставили глубину каждого героя, каждый портрет есть недосказанным, и каждый зритель здесь может интерпретировать и оценки давать уже сам. Евгений Евгеньевич Щербань, у него много изъянов и много минусов. Он в 25 лет, когда Ринат Ахметов в это время уже сидел по правую руку от его отца и решал важные вопросы, он лечился в диспансере в Одессе. У него много минусов и плюсов, но между тем он в свои 50, сейчас в отличной физической форме, и он пытается кому-то что-то доказать. Это меркантильный интерес или нет, это известно только ему. На публику он говорит, что он отстаивает просто честь семьи и за отца готов, и за справедливость бороться. Каждый додумает сам. Тоже касается и любого другого героя, наверное, кроме Надежды Николаевны, которая меньше всего у нас раскрыта, но мы просто ее активную роль использовали в этой истории. Не более того, рассказывать подробно о супруге личной Евгения жизни, Александровича да. Щербаня и личной жизни, это ни к чему здесь было. Поэтому мне кажется, что мы как раз здесь создали плацдарм для того, чтобы каждый зритель понял свое. И судя по тем комментариям и отзывам, которые мы видим, действительно очень много мнений, это очень круто, мне это нравится.
Да, и опять же фокус, да, наш фокус, мы хотели показать становление крупного бизнеса донецкого, откуда они появились и как. Это та загадка, которая, в принципе, тех людей, которые помнят те времена или там позже, но более-менее взрослых, да, людей, для них до сих пор была. Когда некоторые мои коллеги говорят, да мы это все знали еще в 2013 году. Ну, послушайте, я в этой теме давно и глубоко, и далеко. Для меня то, что рассказал Евгений Щербань, это была новость, и это была сенсация. Но, опять же, нет предела совершенству. Будем стараться учить. Спасибо за критику всем, кто конструктивно высказывал. Вот, и мы учтем в будущем, возможно.
Ну и вы готовы защищаться в случае, если будут иски, вы, в общем, можете документально подтвердить все, что есть в фильме.
Ну, если бы мы были не готовы, мы, наверное, бы не прошли такую редакцию, и в том виде, который каждый может посмотреть фильм, мы бы его не увидели. Это было, отчасти коллективное решение, мы же общались и с редакторами Громадского, и у нас был и продюсер, генеральный, креативный продюсер, и нас двое авторов, и это был долгий процесс кристаллизации. Евгений много наговорил, если честно. Нам приходилось отсекать много для того, чтобы сохранить какую-то баланс, да, мнений. И, если придется, будем защищать и отстаивать право журналистов доносить такую информацию. Как по мне, это важная информация для понимания логики вещей вообще крупного бизнеса в Украине. Как он создавался, как он формировался, и какая метафизика вообще этих процессов была, и что он представляет собой сегодня.
Большое спасибо. Это были Александр Кохан и Максим Каменев, авторы картины «Спадкоємець», то есть «Наследник», которая вышла на Громадском. Вы слушали подкаст «Украинские истории». Меня зовут Наталья Тихонова. Новые выпуски по пятницам.